Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о таком понятии, как религиозный опыт. Опыт переживания того, что Бог есть и Он близко. Что человек, люди, мы на земле не одни, не брошены, не оставлены. И этот опыт, быть может, один из самых древних для всего человеческого рода. Опыт этот, будучи по сути религиозным, бывает, конечно же, разным. Религиозный опыт, лежащий в основе древних, примитивных или языческих верований, вовсе не похож на тот опыт, который лежит в основании, например, христианства. Каков он? И в чем его отличие от других? На эту тему давайте послушаем аудиоверсию книги «Вера Церкви» современного греческого мыслителя, живого классика богословия Христоса Яннараса. Фрагмент главы «Проблема Бога».
Задаваясь вопросом о том, как люди впервые начали говорить о Боге и каким образом вошла в их жизнь эта проблема, мы можем выделить среди множества других существенных моментов три наиболее важных ее истока. Первая отправная точка в этом вопросе – свойственная человеку потребность в религиозном. В человеке, в самой сердцевине его природы – коренится стихийное стремление вериться превосходящей его силе, некой сущности, несравненно более могущественной, чем его собственное. Вторым источником человеческих суждений о существовании Бога являются неустанные поиски истины, жажда познания. В рамках всех известных историй великих цивилизаций стремление человеческого разума отыскать ответы на основные философские вопросы приводило к возникновению теологии, богословия, то есть рассуждений о Боге. Третий важнейший исток идеи Бога питается уникальной исторической традицией, традицией еврейского народа. Евреи начинают говорить о Боге в связи с конкретным историческим событием. Приблизительно за 1900 лет до начала христианского летоисчисления в стране халдеев, южная часть Месопотамии, недалеко от берегов Персидского залива, Бог открывает себя конкретному человеку по имени Авраам. Авраам встречается лицом к лицу с Богом как с личностью, как мы встречаемся с человеческим существом, с которым можно беседовать, можно непосредственно общаться. Бог призывает Авраама оставить свою страну и переселиться в Ханаан, землю, предназначенную потомкам Авраама и его жены Сары, до того времени бесплодной. Познание Бога, вытекающее из личной встречи с ним Авраама, не имеет ничего общего с умозрительными гипотезами, дедуктивными рассуждениями и логическими доказательствами. В данном случае речь идет о личном опыте, о той вере-доверии, что рождается между двумя близкими друг другу личностями. Бог являет себя Аврааму через нерушимую верность своим обещаниям. Авраам, в свою очередь, предает себя в руки Бога до такой степени, что готов принести в жертву сына, рожденного, наконец, Сарой в старости, сына, через которого должны осуществиться божественные обетования. Исаак и Иаков, сын и внук Авраама, обретают столь же непосредственное знание Бога в опыте прямого личного общения с ним. Таким образом, для потомков этой семьи, прародительницы народа израильского, Бог не является ни абстрактным понятием, ни безличной силой. Когда еврейская традиция говорит о Боге, речь идет о Боге наших отцов, Боге Авраама, Исаака и Иакова, конкретной личности, с которой праотцы могли беседовать, могли непосредственно общаться. Следовательно, познание Бога основано здесь на вере, доверии к опыту предков, на достоверности их личного свидетельства. Три истока проблемы Бога не принадлежат исключительно прошлому. Они остаются реальной возможностью выбора, независимо от времени и места, в которых этот выбор осуществляется. Всегда находятся люди, принимающие существование Бога, не потому, что их заботит вопрос о его истинности или же волнуют вызванные подобным допущением проблемы умозрительного характера. Просто эти люди испытывают психологическую потребность вериться какой-либо трансцендентной силе, потребность обрести уверенность перед лицом неизвестности, а также необходимость установить и поддерживать в мире нравственный порядок. В то же время всегда находятся люди, принимающие существование Бога лишь постольку, поскольку их вынуждает к тому логика рассуждений. Они верят в то, что называют высшим разумом, верховным существом, являющимся принципом возникновения и существования всех вещей. Им не дано знать, да они и не слишком к тому стремятся, по правде говоря, что такое есть этот высший разум и верховное существо. Даже когда они соединяют свою простую рассудочную уверенность в существовании Бога со следованием некоторой религиозной практики, культовым и моральным предписанием, принятым в их социальном окружении, даже тогда их отношение к тайне божества отмечено глубочайшим агностицизмом, удовлетворяющимся лишь самой общей и абстрактной идеей верховного существа. Наконец, есть третий способ отношения к проблеме Бога – вера доверия к историческому опыту откровения. Дети Авраамовы, народ израильский, на протяжении веков хранят непоколебимую уверенность в истинности Бога, основываясь не на эмоциональных и не на логических факторах, но на простой убежденности в достоверности праотеческого опыта. Бог являет себя через вмешательство в ход исторических событий. Он подтверждает свое присутствие в мире в рамках откровения, имеющего всегда свойство личного отношения с тем или иным человеком. Он являет себя Моисею и говорит с ним лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Исход, глава 33, стих 11. Он призывает пророков напоминать народу израильскому о заключенном союзе, которому сам Бог хранит нерушимую верность. Тем, кто с доверием относится к историческому опыту предков в отношении божественного откровения, уже не составляет больших усилий принять со своей стороны новое явление божества в человеческой жизни, на этот раз во плоти, в лице Иисуса Христа. Действительно, для рационалистического мышления понятия «божество» и «воплощение» являются взаимоисключающими. Каким образом Бог по самой природе своей бесконечный, безграничный, всемогущий и так далее может воплотиться в отдельном человеке, в этом конечном, несовершенном, ограниченном во времени и пространстве осколке бытия? Прежде всего, мы должны уточнить средства и пути, которые мы используем для того, чтобы говорить о богопознании. Если нас интересует абстрактное понятие божества, являющееся результатом логического вывода, то в процессе углубленного изучения этого понятия приходится следовать законам человеческого мышления. Если мы стремимся приблизиться к Богу психологии и религиозного чувства, необходимо культивировать в себе определенные психические свойства и религиозные переживания, открывающие доступ к этому типу познания. Наконец, в том случае, если мы хотим обрести знание Бога иудео-христианской традиции, наш путь – это путь личного опыта и отношения, путь веры.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Вера Церкви» современного греческого философа Христоса Яннараса. Размышления нашего следующего собеседника, по сути, обобщают весь наш сегодняшний разговор о феномене религиозного опыта. В начале программы мы говорили об опыте встречи с Богом, в частности, первой встречи. Но встреча с Богом — это не то, что происходит один раз и дальше остается просто фактом биографии. Это то, что происходит снова и снова, воспроизводится заново каждый день, становится продолжением и развитием той самой первой встречи. И с первой встречи начинается путь в вере. И мы, наверное, не ошибемся, если употребим здесь слово «аскеза» в его изначальном религиозном смысле, именно как путь, как целостная духовная практика. Практика, так или иначе включающая в себя все то, о чем мы сегодня говорили. И веру в то, что земной жизнью бытие человека не ограничено, и молитву, и принадлежность к церкви как к живому организму, ведущему свое начало от Иисуса Христа. О таком понимании аскезы как практики жизни в своей лекции говорит современный философ Сергей Харужий. Он известен в том числе как исследователь исихазма, особого подвижнического течения в православном монашестве. Но в том фрагменте, который мы услышим, речь идет не столько об исихазской традиции, сколько о том, как понимается аскеза как духовная практика в православном христианстве в целом. Давайте послушаем фрагмент лекции философа и богослова Сергея Харужева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Аскеза — это широкая сфера практик человека. Один из очень древних способов и стратегий, в которых он выстраивает собственное отношение к себе, свою самореализацию. В европейском и христианском мире истоки аскезы лежат в Древней Греции, где еще во времена Гомера слово «аскесис» обозначало физические упражнения для поддержания телесных способностей. Затем, тоже еще в дохристианскую эпоху, сюда присоединяется нравственный и духовный смысл. Аскеза начинает в себя включать также упражнения в мудрости и добродетели. Она становится всесторонней практикой поддержания и развития, культивирования всех способностей человека. Некоторой школой, можно сказать, досмотра себя, саморегуляции, самоуправления. Затем происходит дальнейшее обогащение понятия в эллинистических практиках, у римских стоиков, особенно у Филона Александрийского, первый век. Аскеза получает еще и смысл практик очищения, тоже всестороннего очищения телесного, душевного и духовного, освобождения от власти помыслов, страстей, вожделений. И затем переходим уже в область христианской аскезы. Здесь древний феномен приобретает две важнейшие новые черты. Первое. Аскеза вся в целом получает главную объединяющую задачу. В ней должно осуществляться восхождение человека к созерцанию Бога и соединению с Ним. Это значит, что она приобретает специальную форму духовной практики. Это очень особая практика, которая ставит целью изменения самого способа существования человека, самой его падшей тварной природы, так, чтобы человек приобщился к божественному бытию и достиг с ним соединения. Такая цель передается православным богословским понятием обожения – теозис. Но человек своими силами не может достичь изменения собственной природы, своего способа бытия. Он может их только воплощать, развертывать. И, следовательно, обожение, соединение человека с Богом, может осуществляться лишь действием Божиим, Божьей благодатью или, как в богословии говорят, энергией Божией. И значит, духовная практика – это такая особая практика, в которой человек ищет, взыскует Божьей благодати, достигает встречи с ней. То есть, как говорят в русском православии, человек стяжает благодать. И делается это с тем, чтобы благодати доставить возможность действовать в человеке, осуществлять изменение его, возводить его к преображению и обожению. Но опыт православной духовной жизни показывает, что стяжание благодати – это многосложное, многотрудное духовное искусство. Участвовать в нем должно все человеческое существо. И здесь имеются свои строгие правила. Поэтому, как и светским искусством, этому духовному искусству надо учиться. Проходя путь практики, кроме того, надо постоянно проверять, верно ли ты делаешь, не сбился ли ты с пути. И это значит, что сложные задачи духовной практики человек не может исполнить один, в изоляции. Цель его практики – это, безусловно, изменение, преобразование лично его, персонально. Это его персональное задание. Но для выполнения этого задания оказываются необходимы связи с людьми. Вначале аскету необходим наставник, учитель. А в ходе практики необходимы собратья по опыту. Вначале аскету, опять-таки подобно светским искусствам, требуется сообщество. В этом сообществе должен вырабатываться, храниться, передаваться весь совокупный опыт практики. И такое сообщество носит название духовной традиции. Получаем принципиальный вывод. Православная аскеза есть явление двоякого рода. Это единство индивидуальной духовной практики и коллективной духовной традиции. Стало быть, первая особенность. Вторая, также важнейшая особенность – это христоцентричность православной аскезы, ее всеобъемлющая связь со Христом. Благодать, что возводит человека к обожению, это вовсе не физическая энергия, которая осуществляла бы внешнее одностороннее на человека воздействие. Благодать Духа Святого стяжается человеком в молитве, а молитва понимается, как всем нам ведомо, как общение с Богом. Стало быть, исихазм создает некоторую школу молитвы. И эта школа целиком основана на Иисусовой молитве, то есть на обращении именно ко Христу. Поэтому стяжание благодати, а затем и ее преображающее действие в человеке – это не что иное, как личное общение человека со Христом. Соответственно, опыт исихазской практики – это опыт всецело сосредоточенный на Христе, опыт обращения к Нему, общения с Ним, соединения с Ним. И вот эта всецелая христоцентричность необходимо, конечно, предполагает и церковность, то есть пребывание в церкви как теле Христовом, соучастие в литургической жизни тела, а также и в скрепляющих это тело таинствах. В первую очередь, конечно, участие в Евхаристии, приобщение телу и крови Христа.
Это был фрагмент лекции философа и богослова Сергея Харужева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о феномене религиозного опыта. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».